Маймер довольно длинный, даже по сравнению с тем, что мы до этого самых вов учили. Ну и, в общем, судя по всему, мы сейчас глубоко влезли вот в эту тему проработки различий. Различия, ну, с одной стороны, трех различий, с другой стороны, как раз в начале предыдущего урока мы отметили, что все три различия на самом деле происходит из одной и той же причины, одной единой причины, различия между наполняющим и окружающим светом. Наполняющий и окружающий свет – вот это корневая причина того, что эти два света принципиально различаются. Это то, что наполняющий свет урезается, переживает изменения, ограничивается под меры. И поэтому по этой причине он в них одевается, становится там им соответственным, все там составным и так далее, приходит вниз в форме поступенчатой. Все остальное из этого следует. Окружающий свет нет, и поэтому он абсолютно прост, никакого в нем сообразия мирам нет и так далее. Было предложено это понять на примере нашего существования человеческого, в том числе телесного. И в чем должно было заключаться, на чем мы должны, на материале, чего мы должны разобраться в этом различии, на материале, естественно, различия между разными типами света души, как они одеваются, либо не одеваются в тело. Как известно, душа включает в себя пять уровней: нефеш, рух, нешома, хая, ехида. Нефеш, рух, нешома — наполняющие света, хая, ехида — ну, то есть еще пока об этом не было сказано, но понятно, что к этому мы придем. Хая, ехида — окружающие света. Нефеш, рух, нешома одеваются в различные органы. В общем плане они одеваются в мозг, сердце, печень. И вот это одевание, оно представляет собой настолько в буквальном смысле вот контакт между материальностью и духовностью, настолько близкое соприкосновение между ними, которое мы в результате в конце маймера сравнили вот с контактом между водой, которая налита в сосуд, и вот сосуд определяет форму воды, там, как она предстает, в каком цвете, скажем, это, ну, да, в дальнейших рассуждениях. Что между материальностью разума, что материальность разума, вернее, так, она в конечном итоге определяет то, какой свет почиет в разуме, какой свет раскрывается разум и так далее. Материальность мозга, материальность телесной ткани, она определяет то, каким будет в итоге свет разума, который в человеке раскрывается. Ну вот, собственно, и все. На прошлом уроке просто мы это прорабатывали крайне детально. Начинаем на странице Рейш Айн Гей, которая переименована, чтобы номер этой страницы не превратился в слово «плохая». Если было написано Рейш Айн Гей, то получилось бы слово неправильное. Переименован Вайн Рейш Гей. Тем не менее, 275-я страница, ровно посередине строчки начинается «Бихли Викар и Гавна». И дальше поехали. И вот в буквальном смысле, в соответствии с, я придумал, когда конспектировал слово «склад», в соответствии со складом тканей мозга, тем, как, ну, под складом, я понимаю, от слова «склад» до слова «складывать». То есть, вот мы выше отметили, что мозговая ткань, которая, в которой раскрывается, скажем, хохма, она одной природы, бина другой природы. Там, для хохмы необходим мозг, который холоден и влажен, для бины, наоборот, сух и горяч. Но в общем плане, для того, чтобы мозг работал как следует, он должен быть где-то сбалансированным. Он если он будет уходить в сторону влажности и холодности, будет плохо. Горячности и сухости — то же самое. То есть он должен быть в общем плане чем-то средним между там, сухим и влажным, холодным и горячим. Тогда он будет функционировать хорошо. Да? Так вот, от его склада зависит то, какой же разум будет раскрываться. Так, и таким образом, значит, тип склада мозга в буквально, он определяет то, каким будет склад разума. И изменения здесь невозможны, даже на иголочку юда. Ну, иголочка юда, имеется в виду, у буквы юд есть иголочка, с которой он начинается, то есть такое бесконечно малое, не на волос, короче, скажем так. Не на волос, здесь никакие изменения невозможны. То есть больше, чем разум предоставляет возможность раскрыться, мозг предоставляет возможность разуму раскрыться, большего этому раскрытия не произойдет. Понятно, что здесь речь не идет о том, что разум, как и мозг, невозможно развивать. Ну, можно его развивать, просто вот на текущий момент человек обладает вот таким-то и таким-то мозгом, тканью мозга такого-то и такого-то типа. И вот мозг и разум более утонченный и более возвышенный раскрыть на основе такой материальности не получится. «Вехолзели фиши мизгешен моях ешли эрах вейхусли исьяхат бедимен мезыка сэхал». И все это по той причине, что у материальности мозга, у склада мозга, мозговой ткани имеется в виду, есть соотносимость и отношения с вот этим вот, со складом разума, который ей подобен. Это мы все продолжаем рассуждать о сообразии между разумом и духовным разумом, и, как это ни дико звучит, материальностью мозга. По всей видимости, как Рэбе сделал этот вывод выше, в стиле «мы вынуждены заявить», по всей видимости, между ними есть прямое сообразие, прямое подобие, какое-то соответствие, которое позволяет разуму вдеваться в мозг материальный, как вот рука в перчатку. Ну, когда рука в перчатку вдевается, там проще, потому что рука материальная, и перчатка тоже материальная, хоть они и различные. А здесь какое-то вот такое странное, интересное, загадочное в каком-то плане сообразие происходит между духовной идеей, между светом и с материальностью мозга. И подобно этому, зрительная способность, способность зрительного восприятия, духовная, как она заключена в душе, она одевается в айн, в глаз. Шаайн лифи мизгей бешохер велован шибой ках йовый ойрарьиа рухонис. Глаз, опять же, определяет, то есть, ну, опять же, материальность, если я правильно понимаю, материальность, устройство глаза вполне себе материальное, оно определяет то, насколько человек будет видеть. Материальность, склад глаза в области его черный и белый, ну и понятно, там зрачок и радужка и белок, там склера, не знаю, я небольшой физиолог, и она там, ну вот, устройство глаза, оно влияет на то, каким образом в результате будет происходить восприятие. Как йовы ойрар и арухонис, арухнис, вернее, Рухонис, на первый взгляд, должно было быть. Так, свет духовного видения, он вот будет через него проходить. Векмой тмтоев айн, как, например, говорят про человека, тоев айн. Тоев айн – это там, ну, хорошеглазый, дословно. Хороший глаз, но это в противовес дурному глазу. Тоев айн, в том числе щедрый, скажем. Цор айн, значит, узкий глазом, это, наоборот, скупой. Ну, вот в данном случае, что тов айн, само по себе зрение, само по себе видение, оно вряд ли может быть описано как доброкачественное или там, значит, злокачественное. То есть, можно говорить о хорошем зрении или плохом зрении, в данном случае про духовность речь. Так вот, что это за тоев айн, хорошие глаза, это человек, который воспринимает так, что это восприятие, оно в духовном смысле является хорошим, так я понимаю. И это определяется и в хендэгэпэх, и также наоборот. Это определяется хоймером глаза. Лифиша, лифи эйфен, а хоймер ка хия эйр ар ио. Значит, и в соответствии с материальностью грубой, материальностью глаза, раскрывается свет видения лифиши тейва хоймер ейшло ехус вадимен эл тейва ойрар ехулю. По той же самой причине, что было отмечено нами выше, потому что грубая материальность глаза, у нее есть отношение и подобие, соответствие, сообразие природе с света вот этого до духовного света. То есть духовный свет видения, он в глаз одевается. Вехену бихола кейхас. Ну, здесь на самом деле для того, чтобы понять детально вот эту тему с глазом, необходимо вначале разобраться с представлениями Торы о зрении, поскольку в эти представления они не всегда совпадают, если я правильно понимаю, и, во всяком случае, не всегда описываются как по образом совсем уж по подобным тем представлениям о физиологии, там, анатомии, которые мы имеем. Там Тора говорит о свете видения. То есть, что свет видения, исходящий из человека, он позволяет нам воспринимать объекты, скажем. Одновременно Тора исповедует вроде бы и обратное понимание, то есть, что свет, исходящий от объектов, он воспринимается. Есть, по-моему, еще третий вариант, который объединяет эти два между собой. Ну и вот для того, чтобы разобраться во всем этом, надо хорошо представлять себе соответствие между... представлять себе представление Торы о зрении. В любом случае, нас сейчас здесь это не очень тревожит. Да, и у меня такого представления нет на самом деле. Я только слышал мельком обсуждения вот этих вот представлений Торы о том, как направлено зрительное восприятие, кто в нем главный инициатор, объект или субъект, и вот что там происходит. Нам это здесь не очень важно, потому что основная идея от этого не меняется. Речь о том, что зрительная способность, которую тело приобретает от души, ну, что очевидно из рассуждений, которые были проведены выше, труп не воспринимает ничего, и его глаз не работает сам по себе. То есть глаз начинает работать, когда душа одевается в тело и является, представляет собой аппарат, который воспринимает зрительные образы. Аппарат, который наделяется способностью воспринимать именно душой. И душа в итоге воспринимает эти образы. Они приходят душе, это манипулятор души. И несмотря на то, что способность видения выдается душой, глаз настолько сообразен ей, что материальность глаза становится определяющей для этой способности в итоге. Я бы уточнил, на самом деле, по всей видимости, наверное, это правильно, для того, как реализуется эта способность. Вехену бихола кейхас ваиворим векмой клиапе берейми цейс. И то же самое в отношении всех, нетрудно было догадаться, собственно, в отношении абсолютно всех способностей, от абсолютно всех органов, в которые эти способности одеваются. Например, вот у нас есть органы речи, которые здесь Ребе называет клиапе, инструменты уст, инструменты рта, среди которых, как мы знаем, есть пять инструментов, которые определяют речевую способность. Шеем, Пхинас, Кейлим, Дибора, Рухониш, Бенефеш. Вот они становятся инструментами для духовной способности к разговору, для способности к речи, которая в душе заложена. Шеникра, Руах, Мималело. Что это за способность? Мы сталкивались с таким термином. Руах, Мималело, дух говорящий. Вот душа обладает способностью к речи, но эта способность, она нереализуема в материальности мира, кроме как через материальные органы речи. Шебехол мойца милуба шрухню заиси шебенефиша юйцем бой. И вот наверняка на памяти рассуждение о том, что каждый из органов, каждый из вот этих мойца и апэ, выводящих речь, выводящих органов речевого аппарата, который влияет на речь, он связан с какими-то определенными буквами, есть губные, небные и так далее звуки. Так вот, каждая, вернее, здесь Тора называет их буквами, каждый из органов речи, ну, скажем, зубы или губы, или там небо, гортань, они представляют собой сосуды, в которые одеваются инструменты, которые заточены специально под выработку, как бы, под то, чтобы в них оделись, вернее говоря, так. Вот эти буквы, «Кмой амалев хэс гэй айн мэ агорэн хулю», как мудрецы наши эту тему разбирая указывают, скажем, «Алев хэс гэй айн», гортанные буквы, они являются производными «горэйн», гортани. «Арэй аэйсэй зарухним», «ниспосим мамэш бапэ бэамэльсэйэйс». И вот эти вот духовные буквы, которые душа хочет высказать, они в буквальном смысле одеваются в уста, одеваются в рот, одеваются вот в эти органы, уменьшенный сон, и шевелят ими таким образом, как необходимо, чтобы эти звуки извлеклись. Лыгойцы бы мифты гашми хулю, таким образом, чтобы в результате звуки обрели свое материальное воплощение, выразились в материальных колебаниях воздуха, скажем. То есть, ну, и здесь Ребе, собственно, не вдается в аналогичное рассуждение. В чем здесь аналогия? В том, что речь человека, она звучит таким образом, как определяют все органы речи. Если там зуб выбит, то речь звучит по-другому. Или, скажем, человек заикается, или что-то у него там, значит, какое-то повреждение, или что-то горячее во рту у него, значит, вот по-другому речь звучит, то есть она не может выразиться, скажем, более полно. Или, скажем, я не помню у кого, по-моему, у Алиши есть такое воспоминание о глотке Шаляпина, что вот у него просто устройство его рта, оно было иным, нежели у других людей. То есть, вот в зависимости... Ну, понятно, что это должно влиять на там, резонирующие способности там, и так далее. Они должны влиять на вокальные способности и так далее. «Омнамиаин эмоции мезига затеева бихомера и ворим». Так, но откуда берется вот это вот самое природный... Откуда берется природный склад материальности органов? «Арейн зе мина и ворим мецада цмонки и мина нефеш». Он берется не из самих органов, но от души. Демоер вехаюза нефеш найса мизига сатеева бераиворим. Интересный поворот. Светильник и жизненность души становятся складом, природным складом для органов. Бетхилас из габуса влад. В начале сотворения плода. Новая тема, да? Но отойдем назад в плане того, каким образом человек склад, мы можем задать вопрос. Ну, а почему, собственно, а в чем источник того, что человек рождается с такими-такими особенностями, у него мозг обладает вот таким вот складом, таким устройством, как мы сказали, там, влажный или холодный, или горячий и так далее. Там органы речи у него так устроены, глаз у него так устроен, там у кого-то зрение прекрасное, у кого-то нет, и так далее. Откуда вот это берется? Это же тоже откуда-то берется, это же тоже какие-то причины есть. И поскольку мы заявляем приоритет духовности над материальностью, там, первичность духовности перед материальностью, что материальность мира, она является какой-то проекцией из духовных областей, то, естественно, предположить, что склад материальности тела человека, он тоже определяется духовностью. Так вот, склад материального устройства человека, его органов, он определяется... что крайне интересно, светильником и жизненностью души, его души, которая в будущем в него оденется. «Хайзанефиш, найсам мезигас атеева бееворим, бетхилас исхабус авлад», в начале осуществления плода. «Шигум мизгаве бехоймер вецура давка», плод осуществляется, когда человек рождается, зачат, то его плод, то его зародыш осуществляется именно в форме хоймера и цуры. Выше мы сталкивались с этими понятиями. То есть, с одной стороны, понятно, что зародыш человека грубо материален. С другой стороны, в него тоже одевается какая-то форма. Хоймер и цуры давка. Велойши мизгавя хоймер тхило. И не следует понимать, ну вот мы в разных областях постоянно рассуждаем на тему там вселения души в материальность тела, нисхождения души в материальность тела, даже выделяем в этом определенные этапы, окончанием внедрения души божественной, скажем, в материальное тело мы считаем момент бар-мицвы или бат-мицвы, когда божественная душа полностью раскрывается в теле. Но при этом не следует считать, говорит Ребе, что развитие человеческого там, зародыша происходит таким образом, что вначале создается просто кусок мяса, а потом в него одевается какое-то духовное начало уже дальше, там, скажем, на каком-то этапе беременности или там, даже впоследствии при рождении, скажем. А происходит это одновременно. То есть, когда ребенок зачат, то одновременно с его зачатием сразу одевается, вот в это начинающееся развиваться нечто, одевается духовная сила, одевается дух, одевается то, что мы назвали здесь цура, формой. В этот хоймер, который появляется, то есть, ну, собственно, материальность, одевается дух. И этот дух, он приходит в каждый из органов сразу на момент появления вот этого существа, развития существа. И если получается, что все как раз наоборот. Шекифи, ойфина, цура, как мизгавей, левахоймер. Получается наоборот, сейчас мы прокрутим всю ту же самую систему, тебе решил выбрать на выворот. То есть у нас получилось так. И это нам показалось удивительным, но мы уже все смирились с этой мыслью. Значит, так жизнь устроена. Мы высказали основной тезис такой. Когда духовная сила, некая духовная способность хочет выразиться в этом мире, то тогда на пути реализации этой способности стоит материальность органа, через который она реализуется. И эта способность, она может реализоваться не больше, не меньше, не больше, скажем так, меньше она может реализоваться, не больше, чем позволяет ей материальность органа, в который она одевается. Все примеры, которые были приведены. А теперь мы задаем вопрос, то есть получается, что материальная способность, она определяет то, как раскрывается духовная какая-то сила, духовная способность. Теперь мы повернули дело наоборот. Мы задали вопрос, а откуда берется, собственно, вот этот потенциал к раскрытию духовной способности в материальности того или иного органа? К чему она определяется? Почему один человек рождается с мозгом такой природы, а другой с мозгом другой природы? Один с хорошим глазом или ухом, или руками, или чем-нибудь еще. А другой вот у него как-то не сложилось. И получается, что на самом деле душа, его душа, как она впоследствии она в него одевается и выражается через его тело, она определяет то, какими станут его органы. Получается, что цура, она определяет, то есть вот эта вот форма, кефиоэфина цура под вот эту самую духовность, осуществляется материальность. Шейкабл бойфна цура давка. То есть, материальность его органов формируется такой, чтобы воплощать и выражать, скажем, ту духовность, которая ему выдана. Так вроде получается. Везеу маши нимца от матбоса хоймер мухану мудба бемезек. И с этим связано, если я правильно понимаю этот тезис, с этим связано то, что на самом деле является удивительным, что человек рождается сразу с готовыми аппаратами для выражения там, разных способностей душевных. То есть, а почему, собственно говоря, в его теле должны быть обязательно там глаза или уши, или там мозг, или руки-ноги, которые будут готовы воплощать в себе те или иные способности души. А потому что душа их определяет, выражая словами Маймера, и это то, что мы обнаруживаем внедренность в природу Хоймера, в природу вот этой вот грубой материальности тела, готовность, заложенность в ее складе тех черт, которые пропорционально, скажем так, подобные, вот могут служить сосудом для природы сути света и жизненности. Почему этими способностями тело наделено прямо буквально врожденным образом? Потому что они на самом деле происходят из тех духовных способностей. Они сами и определяются этими духовными способностями, которые внедряются в тело, пытаются через них, как бы, там, не знаю, можно ли так сказать, там, пробивают себе путь в теле. «Век мой шану роем бихли арегель, ли елуху вихли а яд лифл пиулы». Как мы видим, скажем, когда наблюдаем способность ноги к хождению, инструмента ноги к хождению, инструмента руки к каким-то вот, значит, действиям, свойственным руке, там, письму, там, хватанию. «Шебевады еиш бурэм пхина заркова гашмис бегидим ведам шебурэм шемурков бурэм беойфен шиихаев мезет нуэзарегел лигилухой нуэзаяд лифала пиула». То есть мы, ну, когда ребенок рождается, то мы сразу видим, что его нога, она с точки зрения своих сосудов, жил, там, ну, устройства, короче говоря, своего материального склада, того, как мышцы прикрепляются к костям, того, как они вот между собой взаимодействуют и так далее, нога не приспособлена ли к тому, чтобы писать, скажем. У новорожденного тоже рука не приспособлена к тому, чтобы на ней ходить. То есть эти органы, они сразу приспособлены к решению каких-то вот будущих задач. Нога приспособлена к движению хождения, а рука приспособлена к тому, чтобы лифер пиула, здесь, ну, так он это называет, ну, вот, совершает свойственные ей действия. «Веим гоя аркова бурэм бэйфенахер», если бы они были обустроены иначе, «Лой гоя арегель поэля елухва, яд лой гоя поэля пиулева амайсахула», они были бы не способны к решению этих задач. Ну, то есть, ну, бывают люди, которые рождаются с какими-то поврежденными органами, видоизмененными органами, они не могут их использовать для тех задач, для которых обычно эти органы предназначены в человеческом теле. «Микол моким арейбелой аэйр ваахавиш шеберегель вияд беэрким ведам гу анефиш хулю». И при всем при том, кстати, по всей видимости, здесь речь идет, мне, вернее, не по всей видимости здесь речь идет, а мне трудно сказать, здесь речь идет об определении прицельно о животной душе или о животной и о божественной душе одновременно. Собственно, здесь это на самом деле не так важно в моем представлении, но... Ну вот надо как это иметь в виду, что здесь у меня определенности нет, если такие вопросы возникают. «Микол моким арей былой», да, так вот, «и при всем при том, без света и жизненности, которые в ноге могут присутствовать, и в руке там, в ноге и руке могут присутствовать, без тока крови, о которой Тора говорит, дам гуа нефеш, кровь – это душа, «Эйни мой ларковы агашми шелыгэм мецад эцем гешем адом ве агидим хулю». Ничем не поможет материальный склад этих органов с точки зрения существа материальности, самой материальности, и самой крови, самих жил и так далее. «Вэгайну ша икер гуа мезигэ варковы арухонис шебе арэгли ваяд». То есть, ну, в конечном, но при этом, в конечном итоге, что мы скажем, сама по себе материальность, материальный склад, да, материальный склад ноги или руки определяют их способность, их потенциал. Ну, кстати говоря, тоже индивидуальность этого склада тоже будет играть роль. То есть один бегает быстрее, другой медленнее. Склад физический тоже у всех разный. Так вот, несмотря на это, главным является духовный склад вот этой вот силы, которая в них одевается. И само по себе мясо, мышц, там, крепость костей, там, сухожилий, прикреплений всяких и так далее, не является завершающей, потому что если не будет в ногу одеваться жизнь, не будет одеваться в жизнь души, то нога ходить не будет. Ройце ловер маша никер рухони лыгаби гешема адом мамыш хулю. То есть, речь идет, значит, когда он говорит, и кровь здесь роль не играет, мы можем сразу перевернуть страницу обратно и задать вопрос, ну как же, только что сказали, что вот кровь, которая душа, она является определяющим. Ну, имеется в виду, что в крови тоже есть как бы материальная составляющая, есть вот, это, вот то, что позволяет говорить о том, что кровь – это душа. Это в скобках Рэбе говорит, то есть то, что называется духовным по отношению к материальности крови. К моя хамимус векрирус векал и гавнам зигес ахейрис амихавис и нентнуя хулю. То есть горячность и холодность, подобные этому, всякие разные другие типы индивидуальности материальных органов, которые обуславливают там, способность, скажем, ноги или руки к движению, к тому или иному характеру движения. Вареми зига зоис гимя нефеш. Так вот это вот, вот эта вот индивидуальность ноги или руки, она берется в конечном итоге из души. Второй наш ход. Делифи ойфен коеха илух ках гиами зига рухонис бедам вегидим шеба регель. Что вот в соответствии с вот этой функцией, которая предполагается для ноги в дальнейшем, то есть способности к хождению, складывается духовное обустройство крови и сосудов в ноге. Таким образом, чтобы нога в результате совершала, выполняла свою функцию. И также материальное обустройство, оно тоже сообразно силе и жизненности души, силе жизненности и так далее. Вехен губи хола и ворим, подобно этому во всех органах. Элашезеу клола захонас и ворим бемизгам усхуносам. Единственное, что здесь речь идет о совокупности подготовки органов с точки зрения их склада и их свойств, что вот эти вот органы, они, ну, короче говоря, из ноги рука не вырастает, чтобы они стали готовы для того, чтобы выполнять свои функции, когда человек родится. Далифи ойфен бинина цура гу бинина хоймер хулю. То есть под зрительную способность у человека развивается, у зародыша развивается глаз. Под способность к хождению у человека развивается нога. Вэгайну шаэйр вэахаю зу машин несцамцем ловы вивхина сгилуй. То есть, что свет и жизненность цимцумируются, сокращаются таким образом, чтобы приходить к раскрытию. Вэгайну лиес бифхина сойр пними. К тому, чтобы представлять собой внутренний свет, лахен мизгавим мимену акейлим, и по этой причине, из вот этой, под эту нужду, дословно из них, осуществляются сосуды, лифими с гомус хуносом, которые сообразны их складу, то есть их индивидуальности, наверное, я не знаю, как это переводить, в общем, на самом деле, точно, потому что слово «многозначное», оно здесь часто используется, если я правильно понимаю, чуть-чуть в разных контекстах, в разном значении. Ну вот, лучше не могу, как могу, так перевожу. Усхуносом, с лифим, с гомусхуносом, соответственно, с индивидуальностью органа, там, индивидуальностью реализуемых задач и с свойствами, которые потребны для этой реализации, шии юрауим ли кабель худу, таким образом, чтобы органы были в будущем, ну, в настоящем, были готовы к восприятию этого света. А вол пратый ойфен аизгалус бихол кояху лифи ойфен мизига схоймера эверхуру. Но детали вот, вот этого раскрытия, они осуществляются, реализуются соответственно складу материальности органа и так далее. Канал, как мы сказали выше. Еще раз эта мысль. Надеюсь, что здесь мы не запутаемся. То есть мы выделили два момента. Первый момент – это то, что реализация определенной способности души достигается благодаря определенному устройству органов, через которые она реализуется. Мозг хороший, разум реализуется хорошо. Мозг не очень, материальность его, ну, значит, и интеллектуальные способности человека реализуются не особо. И тут никуда из этих ограничений не выпрыгнешь, то есть материальность мозга определяет. А потом мы сказали, ага, так, но ведь материальность мозга, в принципе, мозг мог бы развиться, мозговая ткань, а почему она развивается, собственно, как мозговая ткань? Могла бы развиваться как пятка, скажем, человек вообще ничего не соображал бы. То есть, почему, чем определяется то, что у человека есть мозг, руки, ноги, там, пищеварительный тракт, там, почему он развивается вот в такой манере, что для каждой способности его души, а души, как мы говорили неоднократно, увечными не бывает, в них все органы есть. Для каждой способности души в идеале есть орган для выражения этой способности, а потому что на самом деле душа еще на стадии зачатия, еще на стадии вот развития первоначального ребенка, она уже внедряется в тело и обуславливает наличие в его развивающемся теле органов для реализации всех задач, которые вот, всех своих сил. Замечательно. Так что же является из этого главным, что же является определяющим для окончательной реализации? И вот Рэба, если я правильно понял, предлагает такую схему. В общем плане наличие органов, которые реализуют те или иные силы души, в которые одевается та или иная сила души, определяется наличием в душе этих сил. То есть на уровне духовном есть, скажем, способность мыслить, или еще детально способность, вот, сила хохмы или сила бины, и под нее, и благодаря ее наличию, исходя из нее, в зародыше развиваются такие-то вот органы, такие-то участки его там, ткани его тела. А есть способность зрения, под нее развивается там глаз. А есть способность такая, под нее развивается там нога. Это в общем. А в дальнейшем вот это развитие, оно своей индивидуальностью материальной, оно обуславливает уже возможность реализации этих духовных сил. То есть дальше вот этот орган появился, появился глаз, каким бы он ни был, но он является, да, реализатором для способности видения. А каким? Хорошим, плохим реализатором? О, вот это уже вопрос. Дальше он может быть травмирован, скажем, там, впоследствии, и утратит какие-то свои способности. В общем, в конечном итоге, когда мы говорим о деталях реализации, определяющим началом для вот этой детальной реализации является именно материальность того или иного органа. Ваалкол пони марей мувен микол зеша и ворим микаблим арухнюс денефеш бифхинас гилуй гомур. Ну и как ни рассуждая, то есть все равно из проведенных нами выкладок, получается, что из всего сказанного получается, что органы получают, воспринимают духовность души, по-русски немножко дико звучит, рухниус анефеш, рухниус денефеш на святом языке, образом в абсолютной степени раскрытым, шигуби вхина суэр вакели, по технологии, вспоминаем три различия между наполняющим и окружающим светом, который мы разбирали на позапрошлом уроке, образом света и сосуда, шаэр нитпас магусы баакели, свет той или иной способности, он схватывается буквально в сути своей схватывается сосудом, как вода схватывается чашки, в которую она налита. А сосуд становится под эту способность подобным ей, то есть, ну вот, а сосуд выстраивается под эту самую воду, если попробовать это переложить на я не знаю, в принципе, это опасно, вот так вот выдумывать в этой области какие-то там, какие-то свои там изыски. Но, как мне кажется, можно сказать, что чашка появляется, откуда появляется чашка, из потребности наливать воду. Почему гончар делает чашку, а не лепит, скажем, глиняные шарики, не обжигает? То есть шарики он тоже, может, обжигает для какой-то другой нужды. Но вот откуда берется чашка, из потребности наливать потом в нее воду. А вода, когда она наливается в эту чашку, то она определяется этой чашкой. И вот орган человеческий возникает в результате запроса души, как бы определяется душой, а потом определяет реализацию силы души какой-то. Ашерал корхей лой ехлифену эставки, ехлифу эставкидой, тавкидом худу. Значит, свет, он работает светом и сосудом, схватывает вот этот свет, схватывается сосудом в буквальном смысле, на уровне буквальной сути этой способности души. А свет ее схватывается сосудом, становится, сосуд становится подобен свету. Ашер алкейн лой яхлифу эставкидом хули. По этой причине, это не алкорхи, наверное, алкен все-таки, по этой причине они не сменят, органы не могут сменить свою решаемую ими задачу. То есть ногой очень трудно начать смотреть, скажем, а глазом думать. Вехол зе гу лифиши гу эйр митсумцам. А все по причине того, что когда мы ведем свои рассуждения, то мы рассуждаем, мы в них обсуждаем, в общем-то, только один срез, один тип света души, свет, который урезан, свет, который цимцумирован. Дейньоны лигайр бегилы бюхинас пнимес мамаш хулю канал. Идеей которого является именно, то есть сама природа которого, само предназначение которого, задача которого светить именно внутренним образом, то есть светить внутри органов. Поэтому он и светит внутри органов, сообразуется с органами, даже более того, на каком-то этапе определяется органами, степень его раскрытия по меньшей мере, светит внутри них в буквальном смысле, как мы сказали выше.